Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и передача «100 вопросов атеиста». Эта передача предназначена для того, чтобы отвечать на вопросы атеиста. То есть, если вы атеист и у вас есть неотвеченные вопросы христианам, то добро пожаловать. То я иногда читаю, что вот никто не смог ответить на мои вопросы. Ну хорошо, давайте попробуем. Если вы не атеист, но вам поставили вопрос атеиста, то опять-таки добро пожаловать, давайте мы его рассмотрим. Вопрос, который ставит под сомнение христианскую веру и препятствует вам эту веру обрести. Можно вопросы присылать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте theos.fm. И там будет внизу такая синяя полоска и кнопка «Вопрос в студию». Можно присылать вопросы, оставлять их в комментариях у нас в трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. И я еще раз хочу поблагодарить всех, кто поддерживает нашу радиостанцию, всех, кто поддерживает эту передачу. Поддержать радиостанцию можно, просто зайдя на наш сайт EOS.FM, и там будет в углу такая кнопка. И если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Радио Теос, Сергей Худиев, Радио Теос. И первая же ссылка будет на страничку моей передачи. Вы увидите, как ее можно будет поддержать, потому что мы выходим благодаря поддержке наших слушателей, которые вот желают внести свой вклад в Дело Божие, в Дело проповеди Боговести. Но есть уже вопросы. Как понять, макроэволюция невоспроизводима, но опирается на воспроизводимые данные? Нет, она опирается на предположение. Ну, смотрите, вот, например, анализ генов там, различных организмов – это воспроизводимые данные. То есть вы можете эти гены брать на анализ снова и снова, получать однотипные результаты. На основании этих анализов делать вывод о том, что все биологические виды связаны между собой определенным образом. То есть это, в общем-то, воспроизводимые данные. При этом сама макроэволюция невоспроизводима. Как невоспроизводим большой взрыв, но у нас есть масса указаний, которые говорят о том, что большой взрыв все-таки имел место. Там. И вот эти указания, эти данные, которые мы получаем, они воспроизводимы. То есть, например, воспроизводимо красное смещение. Там любой астроном может проанализировать спектральные характеристики галактик далеких и убедиться, что красное смещение там есть. То есть вот, в общем-то, это те выводы, которые делает наука, она опирается на воспроизводимые данные. Поэтому наука, она не рассматривает чудеса, вернее, она, что она может сказать о чудесах? Она может сказать, что у нее нет пока объяснений в рамках ее объяснительных механизмов. Вот есть, например, та же Туринская плащаница. Может ли ученый сказать, это подлинная плащаница? Он этого сказать не может. Он может сказать, у меня нет альтернативной версии. Я не знаю, как это изображение образовалось. Это максимум, что может нам сказать ученый. Он не может сказать, тут имело место чудо. Точно так же ученый не может нам сказать, тут имело место чудесное сверхъестественное исцеление. Максимум, что может нам сказать ученый, я не знаю, что здесь произошло. Оставаясь в рамках своего научного метода. Потому что, ну, так наука работает. Иисус воскрес, это ваша вера, а вы чудо покажите после этого события хоть одно за 2000 лет. Вы знаете, Иисус воскрес, это моя вера, но вот то, что Пушкин был убит на дуэли с Дантесом, это же тоже моя вера. Я не присутствовал при этом событии, я не могу его воспроизвести. исторические события, что там Лермонтов был убит на дуэли, а вообще все стрелялись как бешеные. Это то, что мне рассказали, это то, при чем я не присутствовал. До меня это дошло через четвертые руки. Мне это рассказали учителя в школе. Учителя в школе прочитали это в книгах. Авторы этих книг читали, возможно, труды профессиональных историков. Профессиональные историки читали архивные документы, воспоминания очевидцев событий. То есть до меня сведения о том, что Пушкин был убит на дуэли с Дантесом, дошли через четвертые руки. В принципе, я могу попробовать пойти проверить по первоисточникам, но эти первоисточники, к ним тоже нужно доверие. К ним тоже нужно вера. То есть вера в воскресение Христова, она, ну, вера, но в том же смысле, в котором я верю в то, что Пушкин погиб на дуэли с Дантесом, на основании имеющихся исторических свидетельств. То есть есть некоторые вещи, которые мы знаем о зарождении раннего христианства на уровне истории, не на уровне веры. Новый Завет, его изучает множество ученых, которые изучают его научными методами, из которых некоторые являются христианами, некоторые атеистами, некоторые иудеями, и некоторые вообще непонятно кем. Но они пришли все к определенным выводам, научно обоснованным. Например, их излагает атеист Барт Эрман в своей книжке «О Боге Иисус». Мы знаем на уровне истории, что Иисус существовал как историческая личность. Мы знаем, что он был распят на римском кресте. Мы знаем, что вскоре после его смерти ученики начали проповедовать и возвещать, что он воскрес из мертвых человечества, что Иисус есть Господь и Судья, что Он грядет судить живых и мертвых, что нужно в Него уверовать, чтобы обрести вечную жизнь. Ученики совершали Евхаристию в память о Нем. То есть вот это то, что мы знаем на уровне истории, не на уровне веры. Неверие тут говорит, что ну, мы не знаем, что произошло. Вот во всем этом нарративе есть огромная дыра в форме воскресения. Произошло что-то такое в жизни учеников, что по своему эффекту выглядело точно так, как если бы они, если бы они его реально видели. При этом, если люди, как тот же Эрнан, являются по своим мировоззренческим убеждениям материалистами, они говорят, ну мы понятия не имеем, что произошло. У нас нет правдоподобной альтернативной версии, но мы точно знаем, что не воскрес, мы точно знаем, что это не чудо, потому что материалистическая картина мира верна, а в ней чудес не бывает. Но если допустить, что материалистическая картина мира неверна, у нее масса проблем с объяснением феномена просто сознания и свободной воли, то не сомневаться в том, что нам говорят апостолы, что Христос воскрес, они видели его живым. Ну, точно так же, как я верю свидетельством того, что Пушкина убили на дуэли. А может, не убили, а может, все это фальсификация, а может, все это обман и надувательство. Пушкин у нас был кто? Несостоятельный должник. Он был злостный картежник и несостоятельный должник. После него остались огромные-огромные долги. Их потом всех выплатил государь-император. И можно там, не знаю, разработать версию, что все это обман и ложь, на самом деле Пушкин спрятался от кредиторов, уехал в Южную Америку. Или что вообще никакого Пушкина не было, а стихи сочинены там намного позже другими авторами. Их потом приписали Пушкину. Вот там была такая банда профессиональных пушкинистов, которые бегали по русскому литературному пространству, собирали там талантливые стихи, и все приписывали Пушкину. Это было нам нужно и интересно. Но поскольку нам это никак не нужно и не интересно, мы просто исходим из того, что, ну вот, скорее всего, так оно все и было. Что свидетели событий могут расходиться в мелких деталях, но вообще говоря, мы знаем в достаточно хороших подробностях, что произошло, как развивался конфликт Пушкина с Дантесом, как дело дошло до дуэли, какое ранение получил поэт, как он от этого ранения умер, что у нас есть об этом подробные воспоминания. У нас есть подробные воспоминания о том, что Христос воскрес. на том же основании верим в то, что Христос воскрес, на котором мы верим в то, что Пушкина застрелили. Покажите после этого события хоть одно за 2000 лет. Мы верифицируем это. Понимаете, в чем дело? Мы с вами ходим по кругу. И тут проблема какая возникает? Предъявите мне чудо, чтобы я его отверг. Вот любое чудо, которое будет вам предъявлено, вы отвергнете. Потому что это проблема неких интерпретационных рамок. В рамках материализма чудес не бывает, потому что не бывает никогда, и допустимо какое угодно объяснение происшедшего, но не чудо. И поэтому мы неизбежно тут ходим по кругу. Я сталкивался, в общем-то, с этим запросом, когда человек говорит, покажите мне вот чудо, чтобы я убедился, что материализм ложен. Как только, вот воскресение Христа, которое находится в центре христианской веры. Что нам по каким-то этим околичностям это ходить? Вот центральное событие христианской веры – воскресение Христа. Вот оно хорошо засвидетельствовано. На каком основании люди в него не верят? На том основании, что они придерживаются материалистической картины мира и не верят в чудеса вообще. Потому что как только мы отказываемся от материалистической картины мира, у нас пропадают какие бы то ни было причины не верить свидетельству апостолов. Игорь, а вы бывали в мавзолее? Вот у меня вопрос. Вот лежит мертвое тело Ленина, которое выставили словно мощи святого в Раке, которое к тому же стало местом паломничества и восхищения для коммунистов и некоторых граждан. Является ли это кощунством и оскорблением памяти святых мучеников, жестокой и варварской убитых во время правления коммунистических режимов? Вы знаете, критерий все-таки кощунства, критерий оскорбления религиозных чувств – это намерение. То есть коммунисты, поклоняясь телу Ленина, не имеют именно намерения кощунствовать над памятью новомучеников. Это они имеют намерение, независимо от новомучеников, они имеют намерение там, поклониться телу своего вождя. То есть вот приписывать им именно сознательное кощунство я не стал бы. Другое дело, что я надеюсь, рано или поздно все-таки Ленин будет все-таки похоронен по-человечески, без всяких грубостей и неуважения, но просто вот мертвое тело в центре столицы, все-таки ему там не место, надо бы его как-то по-хорошему, со всем почтением похоронить. Вот пусть даже коммунисты ему при этом всякие почести окажут, я как бы не возражаю, но что ему лежать-то в центре столицы? Но что при этом коммунисты совершают целенаправленное кощунство, скорее всего, нет. Любовь сострадает, даже когда Бог по своей справедливости наказывает человека в надежде вразумить, то верующий сострадает тому человеку, потому что видеть муки другого любящее сердце не в силах. Я соглашусь, это так. Но получается, и рай невозможен, ведь ни один сострадательный человек не мог бы благоденствовать в раю, зная, что хотя бы одна человеческая душа все еще остается в аду. Понимаете, в чем дело? Люди себе представляют ад как тюрьму строгого режима. И это не совсем так. Хотя аналог это проводить можно. Понимаете, в чем дело? Что ни один сострадательный человек не может благоденствовать в раю. Ну, как вам сказать? Вот сейчас вы знаете, что несколько лет назад был один полицейский, который, он был психически нестабилен, и он после ссоры с женой, он там подвыпил, впал в приступ ярости и перестрелял людей из пистолета. Его закрыли пожизненно. Вот он сейчас находится в тюрьме. Не помню, как его назвали. Вот он сейчас находится в тюрьме. На пожизненном заключении. Вам-то мешает жить? Не знаю, насколько это мешает вам жить, но какие альтернативные варианты? Вот отказаться сажать убийц в тюрьму, тогда вам будет опасно ходить по улицам. Понимаете, в чем дело? Людям кажется, что ад – это что-то такое, что Бог произвольно произвел бы не мучить, а просто вот, ну, ушел человек, никого не трогал, но почему-то Бог на него внезапно взъелся, засунул его в огонь неугасимый. И сострадательный человек смотрит на это и говорит, ну, что за дела вообще, ну, куда это такое катится? Ну, тебя совсем, не пойду я в твой рай. На самом деле дело обстоит немножечко по-другому. Люди создают себя. Это не то, что Бог создает. Ну, вот сейчас вы можете зайти в любую социальную сеть. В любой социальной сети сейчас очень много злобы, ненависти, мстительности, желания уничтожить неприятеля или, по крайней мере, заставить их страдать. Люди постоянно трясут кулаками, там грозят друг другу ядерной войной и предаются ненависти. И считают, что это очень правильно и хорошо. Вот если человек в таком душевном состоянии оказывается в вечности, ну, это и будет, собственно говоря, ад. Ну, и что вы можете на это сказать? Что, ой, я не хочу войти в царство любви Божией, пока другие люди не перестанут злобствовать и желать мести. Ну, что я могу сказать? Это от них зависит. Вот что вы можете с ними сделать? Вот я, не знаю, захожу в ленту, там все, значит, требуют своим врагам страшных кар и требуют страшной мести. Хорошо. Но с требованиями страшной мести вы не можете войти в рай, потому что в раю нет ненависти. В раю нет ненависти, в раю нет вражды, в раю нет никакой агрессии. Втащить это в рай невозможно. Люди либо оставляют всю свою ненависть и мстительность, и все свои справедливые претензии к врагам с порогом, либо они оказываются не в раю. И вот ад – это место, где люди остаются со своей ненавистью, со своей злобой, со своей мстительностью, со своим непрощением. У Данте в «Божественной комедии» есть сцена, где Уголина, граф Уголина, вечно грызет череп архиепископа Руджери. Этот архиепископ Руджери был большой негодяй. Он посадил Уголина и его морил голодом. И понятно, что он в ад попал за свои злодейства. Ну, и, конечно, не очень понятно, а что Уголина попал в ад. Он просто жертва этого преступления. Вот потому что он не может отцепиться. Он бесконечно ненавидит своего врага, бесконечно ему мстит, и поэтому он находится в аду. Он его там грызет череп. И вот сказать, о, как я могу наслаждаться райским блаженством, пока Уголина грызет череп Руджери? Руджери, вот он так выбирает. Вот такое его решение. Что вы не можете ему запретить, но хорошо то, что он не может вам запретить. Поэтому мы уже сейчас, понимаете, наблюдаем отблески рая и ада здесь, на земле. Есть отблески рая, есть семьи, где люди любят друг друга, есть церковные общины, где люди любят друг друга, есть монашеские братства, где люди любят друг друга и Бога, и служат Богу и ближнему. И мы... Если мы у них спросим, да как вы можете любить друг друга, как вы можете любить Бога и ближнего, когда другие люди вот предаются ненависти и мести? Вопрос будет не очень понятен. Ну, могут, а почему? Потому что, понимаете, рай и ад, он определяется состоянием человека. Вот если человек преисполнен злобы и ненависти, и мстительности, ущемленной гордыни, он будет от этого необычайно мучиться. Но это не мучение, которое на него налагает Бог. Это мучение, которое неизбежно вызвано природой греха. И говорить, что, понимаете, человек, который, как вам сказать, вот у Гоголя есть в «Страшной мести» слова, что нет горшей муки, чем хотеть отмстить и не мочь отмстить. Вот этот злобный человек, который хочет отмстить своим обидчикам, он вечно мучается из-за невозможности этого сделать. Он вечно исходит бессильной яростью. Это не то, что кто-то извне его терзает. Понимаете, когда люди себе представляют ад в виде там, тюрьмы строгого режима, пыточной, то это просто неверно. Это представление, основанное на, там, не знаю, средневековом искусстве, и там просто для того, чтобы людям было понятно все сделано. На самом деле человек терзается своим грехом, человек терзается своей ненавистью, гордыней, злобой, своим желанием и невозможностью отмстить своим врагам. И мы это наблюдаем в прямом онлайне. Мы все это беснование видим, как люди друг друга хотят убить, убили бы, просто не могут дотянуться по сети. И если люди... Вот ад — это вот это вот состояние, в котором человек оказывается уже в вечности. Может ли другой человек любить Бога и ближнего в ситуации, когда другой человек ненавидит Бога и ближнего? Может. Понимаете, вот люди обычно подводят представление о том, что рай – это такой курорт. Это курорт, который, знаете, как там рекламу показывают, там пляж, и вот в раю человек вечно лежит на пляжу там и вечно пьет коктейль. А ад – это вот такая тюрьма строгого режима. На самом деле нет. Рай и ад определяются не внешними по отношению к человеку условиями. Они определяются тем, кем он стал, тем, в кого он превратился. Вот если человек сделался чрезвычайно злым, он не может войти в рай. Не потому, что на него извне налагают такую кару, а потому, что нельзя втащить в рай злобу и ненависть и месть. Вы либо ее сбрасываете и отказываетесь, либо вы ни в какой рай не входите. И это все достаточно просто, достаточно прозрачно. Сострадают ли души в раю тем, кто находится в аду? Да, это не портит там райской жизни. Вот проблема в том, что мы привыкли к тому, что любовь проявляется в страдании о другом. Мы привыкли к тому, что основной мотив для того, чтобы прийти другому человеку на помощь, это то, что мне плохо из-за того, что ему плохо. Вот я вижу чужое страдание, мутит мне плохо абсолютно, я хочу что-то с этим сделать. И я там могу ему помочь. А бывает наоборот, кстати, вот когда люди требуют, чтобы инвалидов убрали с глаз долой, там, или бомжей не пускали в приличный район, они не хотят видеть человеческое страдание. Но это побуждает их как раз избавляться от страдальцев, а не приходить на помощь. Но так или иначе, в нашем мире желание помочь, оно часто связано с страданием из-за страдания другого. В раю желание помочь не связано с личным страданием. Святые приходят на помощь другим не потому, что им плохо и больно. Наоборот, они приходят от избытка счастья, от избытка радости. Святые сострадают нам, святые любят нас в наших бедах, но они от этого не делаются несчастными. Святые всегда и абсолютно счастливы. Более того, святые, как и Бог, любят души во тьме внешней. Они любят те души, которые находятся в аду. Они делают для этих душ все, что возможно. Абсолютно все. Но человек может упереться, и человек может остаться в аду. Это его личный выбор, с ним ничего нельзя сделать. Точно так же, как прямо сейчас вы заходите в социальные сети, вы видите всю эту злобу и ненависть, и если вы попробуете людей увещевать, что иногда пытаюсь сделать, что это вот, не надо так, это очень вредно для вашей души, ну, вы убедитесь, что люди не хотят. Уже сейчас люди находятся в определенном смысле в аду и не хотят его покинуть. Вот ад на той стороне. Человек выбрал злобу, ненависть, противление. Человек выбрал настаивать на своей правоте. И он в этом состоянии закоснел. Все, что для него можно сделать, для него делается. Его продолжают окружать любовью, его продолжают вот, абсолютно все меры для того, чтобы ему помочь, предпринимаются, но до тех пор, пока он пребывает, его невозможно ввести в рай. вы не можете ввести злобного, мстительного, гордого человека в рай. Просто потому, что это будет уже не рай. Там с раем будет покончено. Вы либо выставляете какую-то часть душ за ворота рая, либо у вас рая никакого не получается. Поэтому природа райских блаженств и адских страданий, она такая, что адские страдания не могут отравить райские блаженства. Понимаете, вы можете сострадать человеку, у которого болит зуб, но святой не может сострадать человеку, который изнывает от того, что не может отомстить своим врагам, потому что святой не может испытывать этого чувства. Понимаете, оно абсолютно чуждо раю. Вы не можете отнести... Понимаете, мы понимаем чужие страдания, потому что мы можем себе представить на этом месте. Это отзывается. Но когда человек испытывает, скажем, неудовлетворенную месть, святой не может этого чувствовать вместе с ним. Святые все делают для погибших душ, подумал. Но святые не могут страдать их страданиями, потому что святые лишены ненависти, мести, ущемленной гордыни, всего того, что составляет адское страдание. Иисус Христос воскрес, но зачем он ел рыбу и от пчел соты? Ведь он воскрес, тело его стало тоже божественным. Разве ему нужна была пища? Ведь после своего воскрешения стал Богом и в теле. Ведь даже его Божья Матерь, Пресвятая Богородица, не могла к нему прикоснуться, а тут он вкусил вполне земную пищу. Ну, надо уточнить, что Господь наш Иисус Христос является Богом с момента зачатия его в чреве. Мы читаем в Евангелии от Луки, как Мария приходит к Елисавете, и Елисавета ее приветствует, говорит: «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» То есть она его исповедует Марию Матерью Господа, то есть Матерью Бога фактически, вот в первые дни ее беременности. То есть он не становится Богом после воскресения, он является Богом с момента зачатия его в чреве, вернее, как вечный, предвечный Сын Божий, который становится человеком в лице Иисуса Христа. Божественная природа соединена с человеческой природой Иисуса Христа с самого начала. Он является Богом, уже являясь там, эмбрионом в утробе Пречистой Своей Матери. Он не становится Богом где-то в процессе своего земного служения, он является Богом уже. Он с самого начала. Как мы говорим в символе веры, нас ради человека и нашим ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы и вочеловечившегося. То есть Иисус не становится Богом, он является изначально. Зачем он ел рыбу и сотовый мед? Потому что он, ну, во-первых, показывал телесность своего воскресения. Он говорит: «Я не дух, дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». То есть Иисус подчеркивает, что он, его воскресение носит такой буквальный телесный физический характер. На этом очень настаивает Священное Писание, что это не было видение, это не было внутренний духовный опыт. Там, перед моим мысленным взором встал. Нет, не перед мысленным взором, а совершенно реально. Совершенно буквально и телесно он воскрес из мертвых, восстал из гроба. То есть были попытки, и они продолжаются до сих пор, как-то спиритуализировать это воскресение и сказать, ну, он воскрес духовно. Он там... У учеников были видения воскресшего Господа. Видения не едят рыбу. Там евангелисты подчеркивают тщательно, что он воскрес именно буквально телесно и физически. Нуждается ли воскресший Иисус в пище, подобно тому, как нуждаемся мы? В смысле, помрет ли он с голоду, если не будет есть? Нет, конечно, помрет. Когда мы будем воскрешены в прославленных и преображенных телах, мы тоже не будем нуждаться в пище. Но мы можем эту пищу вкушать. То есть пища будет не тяжелой необходимостью, а элементом нашего общения с миром, элементом нашего общения с Богом. Вот как мы приходим к нашим друзьям, и они нас угощают пищей, которую они приготовили, там, хозяйка очень старалась, очень готовила, там, какой-то она рецепт использовала, какое-то вот свое кулинарное искусство показала. И мы понимаем, что мы в данном случае едим не для того, чтобы восполнить там белки, жиры и углеводы в нашем организме. Это важный такой социальный акт. Мы общаемся друг с другом, мы благодарим Бога. Нам вкусно, мы получаем от этого удовольствие. И вот в раю мы будем есть. Но, хотя в этом не будет какой-то такой необходимости, чтобы мы без этого померли. Но там будет пища, там будет пир. И Господь очень часто говорит о царстве будущего века именно как о пире. Максим, в христианстве нет догмата о всезнании Бога, найдите и покажите. Псалмы — это не догм. Вы знаете, вообще-то я боюсь, что вы ошибаетесь. В христианстве Бог считается всеведущим. Есть там разные доктрины типа теологии процесса там, и так далее. Но это очень недавние заморочки, которые охватывают очень большое число людей. Христиане верят в то, что Бог обладает всеми. То есть для вас дуэль и воскресение трупов – это равнозначные события, но в таком случае я верю, что Мухаммад полетел и разрубил Луну. Этому масса свидетельств в Коране и в хадисах. Ну, смотрите, насколько я помню, Мухаммед при жизни не претендовал на совершение чудес. Потом уже ему мусульманское предание начинает приписывать чудеса, но сильно позже. Лично Мухаммед не претендовал на совершение чудес. И ряд текстов Корана, оно подразумевает, что он чудес не творил, и даже об этом какая-то шла полемика. То есть он себя не считал ни в коем случае Богом. Он говорил, что он просто посланник от лица Всевышнего, что он увещеватель, что его миссия состоит в том, чтобы увещевать людей обратиться к единому Богу. То есть там каких-то чудес историчных, которых мы могли бы рассматривать, в Коране просто нет. На это и не претендует даже. Вот. Что касается того, что дуэль и воскресение трупов равнозначные события, вы знаете, с одной стороны, нет. Но с другой стороны, а как мы определяем, было событие или нет? Вот я понимаю, что люди имеют определенные предустановки мировоззренческие. Вот если человек является материалистом, он не поверит никаким вообще свидетельствам о сверхъестественном событии. Как пелось в какой-то детской песенке, кто угодно это был, но не пугает. Все, что угодно это было, но не сверхъестественное вмешательство. Если мы отказываемся от материализма. И я исхожу из того, что материализм очевидно ошибочное мировоззрение, потому что материализм не может объяснить феномен нашего сознания, свободной воли. Вернее, даже не только не может объяснить, но ему прямо противоречит. И я в этом отношении открыт к свидетельствам о сверхъестественном. Я понимаю, что может быть масса ложных свидетельств о сверхъестественном, как бывает масса ложных свидетельств о естественном. Но в принципе, я допускаю, что сверхъестественное может быть. И как только я это допускаю, у меня пропадают причины сомневаться в том, что апостолы действительно видели Христа воскресшего. Тут событие редкое, да, это не каждый день бывает, но я не вижу оснований в этом сомневаться. Точно так же, как я не вижу оснований сомневаться в том, что Пушкин действительно стрелялся с Дантесом. Можно при желании измыслить альтернативную версию. С Пушкиным это даже гораздо легче. Но какие у нас основания в этом сомневаться? Поэтому, а почему вы, собственно, считаете, что Христос не мог воскреснуть? Какие у вас причины это считать заранее невозможно? Станислав, эволюция – это не только воспроизводство, но и адаптация. Поэтому свои репродуктивные возможности – пройдет довольно много времени, сначала придется научиться адаптироваться к мирозданию, то есть научиться находить конкретные истины о мироздании, применять их в своей репродуктивной стратегии. Это значит, что онтологически верна только атеистическая картина разума и возникновения к истине. В чем ошибка в этом суждении? В том, что вы путаете истину и адаптивность. На самом деле адаптивное поведение и поиск истины – абсолютно не связанные вещи. Вот никак. Конечно, существуют практические истины. Как найти съедобный корешок? Как произвести благоприятное впечатление на самку? Как поколотить конкурирующего самца? Это все, да, вот то, что эволюция может поощрять. Но эволюция не поощряет поиски метафизической истины. Вот ни разу. И мы уже с вами рассматривали эти примеры с этим Мэри Ван Джессопом, который мормон, причем он такой, знаете, продолжатель полигамной традиции мормонов. Современные мормоны давно отказались. Вот их основная масса давно отказалась от многоженства. Но там есть какая-то секточка, которая продолжает считать, что да, надо быть многоженцами. И вот этот самый Мэри Ван Джессоп, он, у него там что-то десяток жен, что-то под сотню детей. В общем, мужик гены свои продвинул, ну, успешнее всех нас. Говорит ли это что-нибудь об истинности его метафизических воззрений? Да, я думаю, ни разу. Вообще никак не связано. Его взгляды богословские помогли ему в его репродуктивной стратегии? Определенно помогли. Они имеют какое-то отношение к истине? Да нет. Поэтому, если цель эволюции у нас состоит в продвижении генов, то гены можно отлично продвигать, имея самые ложные метафизические воззрения. И, следовательно, эволюция не поощряет поиска истины. И, следовательно, наш поиск истины должен иметь другое происхождение. В отличие от механистического материализма, диалектический материализм опирается не только на простые, но и на сложные типы казуальности, такие как взаимодействие, отражение. При взаимодействии причины и следствия взаимно влияют друг на друга по принципу обратной связи и по существу являются одновременно причиной и следствия. Например, почвы растений, экономика и политика и так далее. При отражении феномен следствия воспроизводится, сохраняет в своей структуре и свойствах следы воздействия феномена причины. Так, поэтому материальные тела субъектно активны, вовсе не потому, что они обладают свободой воли. Нет, ну, любой материализм, вообще диалектический, механистический, он исходит из того, что вся реальность у нас сводится к природе как к закрытой системе причинно-следственных взаимодействий, которые определяются неизменными законами. И если это так, то любой материализм, он неизбежно отрицает свободу воли. Ты же ничего не поделаешь, вот никак. То есть мы можем играть словами, можем использовать разные определения, но свобода воли в смысле способности человека быть автором своих решений при материализме не существует, потому что все мои решения определяются процессом в коре моего головного мозга, а этот процесс определяется неизменными законами природы. Куда я попру против законов природы? У меня в этом случае просто нет свободы, нет места. А вас интересует, почему ученики все как один начали проповедовать воскресение Иисуса? Да просто потому, что им принадлежали к одной и той же фанатичной иудейской секте. Этот догмат, взятый им из египетского мифа об Осирисе, о воскресшем в качестве верховного судьи на страшном суде, этот догмат вошел в их религиозную доктрину. Но тот же Эрман считает совершенно неосновательным предположение, что апостолы взяли свою веру из мифа об Осирисе и вообще от так называемых умирающих воскресающих богах. Вот он подробно анализирует утверждение мифологистов, что вот это все заимствовали из язычества. Да нет, понимаете, мифы язычников, там любой миф, он происходит где-то в условном таком внеисторическом времени. Он не происходит у нас на глазах, он не происходит в конкретной исторической ситуации. Апостолы, они же не миф рассказывают, они сообщают о неких исторических событиях. То есть можно эти события отрицать, сколько угодно, но сообщение об исторических событиях, оно не является по своей структуре, по своему жанру мифом. Если я вам рассказываю, в начале веков, когда жил Ирмер, сели боги на троны могущества, и свящаться стали священные. Я вам рассказываю миф. Если я вам говорю, там, Александр Сергеевич Пушкин смертельно ранен на дуэли, я вам не рассказываю миф. Я вам сообщаю об историческом событии. Это сообщение может быть истинным или ложным, но оно не является мифологическим. То есть вы можете сказать, что апостолы врут, вы можете сказать, что они галлюцинируют, но их сообщение не является мифом в том смысле, в котором мифом слово «миф» использует антрополог. Оно является сообщением об историческом событии. Воскресение Иисуса не факт реальной истории, а факт религиозных идей, религиозной литературы. Не надо путать доверие как допущение порядочности источника и веру как отсутствие критического мышления. Вы знаете, историческим фактом является проповедь Иисуса, проповедь апостолов о том, что Христос воскрес. Это исторический факт, он признается историками, что христианство возникло из проповеди апостолов в то, что Иисус воскрес, они видели его живым. Это имеет огромные последствия. Вот это исторический факт. Этот исторический факт нуждается в объяснениях. А с чего апостолы взяли, что он воскрес? А с чего у них возникла вот такая уверенность в этом, что они пошли там на конфликт, они нарывались на гонения, они умирали и терпели всякие страдания только для того, чтобы возвещать, что Иисус воскрес из мертвых? С чего у них возникла эта уверенность? И вот разговоры про мифы, сказки и религиозную литературу совершенно не отвечают на этот вопрос. Я не материалист, и рамок у меня нет, просто покажите чудо или признайте, что их нет. Воскресение Христа. Вот. И как раз чудо. Туринская плащаница, по-моему, до сих пор является достаточно неплохим чудом. По крайней мере, я до сих пор не видел никакой правдоподобной альтернативной версии, как предполагаемые средневековые фальсификаторы могли ее создать. Технология изготовления, вот как раз человек пишет про плащаницу, Станислав, технология изготовления единичного изображения изобрести можно, но если еще не изобретено соответствующее оборудование, то наладить массовое производство нельзя. Почему нельзя наладить массовое производство? Люди изобрели технологию, не знаю, мозаики. Огромное количество мозаик по всему миру. Вот от античных мозаик в Равенне до мозаик в храме, в который я хожу, который построен в начале 2000-х. Эти технологии, вы что-то сделали, вы это можете повторить. Если вы изобрели фотографию, то вы можете фотографировать. Такого не может быть, чтобы вы изобрели технологию, создали единственный артефакт при помощи этой технологии, и потом ее напрочь забыли. Не бывает такого в истории. Если люди изобрели, там, не знаю, рисовать масляными красками, существует огромное количество произведений, нарисованных маслом. Если существует технология нанесения изображения на плащаницу подобным образом, как мы это видим, туринская плащаница, эта технология бы сохранилась. А так, что у нас есть изображение, мы до сих пор не знаем, как оно нанесено, ну, мне это не кажется убедительным. Проблема с туринской плащаницей не в технологии, а в том, что христиане готовы на любой подвох ради своей веры и увеличения числа адептов, то есть кормовой базы. Вы знаете, не все христиане признают плащаницу подлинной. То есть в этом отношении мы-то открыты к свидетельству. Если мне завтра продемонстрируют, как была создана плащаница, как она в средние века можно было получить такое изображение, ну, я скажу, да, вот, да, это такое произведение религиозного искусства, производит сильное впечатление. Но я, значит, уже не буду говорить о том, что это подлинная плащаница Господа. Но пока что ничего подобного нет. Тут проблема в том, что у нас нет пока объяснений того, как предполагаемые средневековые фальсификаторы могли создать это изображение. Пока что ничего и близко нет. То есть, если в Библии сказано, что Бог ел животных, нормально создать мир таким, чтобы жизнь в нем несколько раз была сметена, животные мучились. В Библии не сказано, что Бог ел животных, а он не нуждается в питании, он творец всего. Христос, когда Бог воплотился в лице Иисуса Христа, мы достоверно знаем, что Иисус ел рыбу, и вполне вероятно, мясо, во всяком случае, он неоднократно упоминает в позитивном совершенно контексте мясную пищу. То есть при возвращении блудного сына там закалывают откормленного тельца, при званых, когда там зовут людей на пир, то приходите, тельцы, что откормлено, заколото, То есть нет никаких оснований считать Господа вегетарианцем, и других библейских авторов тоже. Вопрос о том, как это ужасно есть убитых животных, он вообще в голову не входил там ни Христу, ни апостолам, ни пророкам. Библия проводит очень резкую грань между животным и человеком. По отношению к человеку, там вот человека лишить жизни, это очень, очень серьезное дело. А животное, там много свидетельств того, что и апостолы, и пророки, и, видимо, Господь, они мясо ели, совершенно этим не заморачивались. Вот. Нормально создать мир таким, чтобы жизнь на нем несколько раз была просто сметена, а животные мучились. Вы знаете, можно не создавать никаких животных, которые не будут мучиться. Но Бог решил, что существование – это, в принципе, хорошо. И что касается мучений, мы как вам сказать, мы не знаем подробностей о том, как этот мир возник и развивался. Мы знаем, что грехопадение сатаны произошло до падения человека задолго. Но в любом случае довод от страданий животных мне не кажется сильным, он мне не кажется убедительным, потому что он как-то подразумевает, что там ряд допущений, что страдания животных подобны человеческому, что страдающее животное, оно подобно страдающему человеку, который сознает это страдание. Как вам сказать? Вот человек может находиться в бессознательном состоянии и не испытывать боли. Он при этом может рефлекторно двигаться, рефлекторно какие-то делать его движения, при этом находиться в полной отключке и боли не испытывать. Для того, чтобы сознавать боль, нужно сознание. У животных сознания нет. Поэтому мне это не кажется сильным доводом. В Священном Писании там львы рыкают о добычу и просят у Бога пищи себе. И поскольку Псалом написан уже в этом мире, очевидно, речь идет не о том, что львы просят все травки пощипать. Они там хищные животные. И вот Священное Писание все-таки проводит достаточно сильную резкую грань между животными и человеком. Но я вижу, что время наше уже подошло к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но уже пора выходить из эфира. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».